выборах сменяется власть. Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы сменить власть.
Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет.
Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы. Мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их. Что для белорусов люди в форме – это защитники, а не угроза их безопасности и жизни.
Привітання. Мене звуть Дмитрий Гурневич. Я журналіст Радіо Свобода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Дзень выбараў пачаўся трывожна. 9 жніўня ранкам узніклі праблемы з інтэрнэтам. На ўчастках пачалі затрымліваць незалежных назіральнікаў. Тым не менш, галасаванне праходзіла надзвычай актыўна. Той дзень згадвае былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Гэты дзень быў, так бы мовіць, як на выбары амаль звычайны. Тыя самыя шаркі-шкваркі на ўчастках для галасавання, тая самая музыка, але людзі былі іншыя. Па-першае, была рэальная зацікаўленасць у тым, каб прыйсці і прагаласаваць. Па-другое, не гледзячы на ўсе абмежаванні, шмат людзей было там з нейкімі беленькімі стужачкамі, бранзалеткамі ў белым адзенні. Былі спробы такія назіраць за гэтым працэсам. То бок, упершыню за, там гэта была шостая, там, напэўна, кампанія прэзідэнцкая, так, упершыню, пасля 90-х была сур'ёзная і сапраўдная зацікаўленасць да палітычнага працэсу. Была сур'ёзная і, можа, трошкі наіўная надзея на тое, што сітуацыю можна змяніць у краіне праз галасаванне. Калі паказаць, што сапраўды большасць людзей супраць.
Асноўныя падзеі чакаліся пасля завяршэння галасавання а 20:00. Рыхтаваліся да гэтага і сілавікі па ўсёй краіне.
Начальнікам райаддзелаў к 20:00 усіліць ахрану ісполкомаў з пуцём дапаўнення лічнага состава і числа сотрудников департамента охраны для резервов. Принято.
Тут вы чуеце галасы Віталя Казлова, намесніка начальніка управлення ўнутраных справ Менскага аблваканкама і Андрэя Амбражэя, начальніка аддзялення управлення аховы правапарадку і прафілактыкі управлення ўнутраных справаў Менскага аблваканкама. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Дальше. Начальнікам Мінскага РУВД Жодзінскага ГУВД прыняць две бригады скорой медицинской помощи і групу медиков. Расположыць Мінскому РУВД внутрі РУВД і групу медиков внутрі ВВС. А Жодзинскому ГУВД в тюрьме 8. Что вам в курсе согласовано?
Тюрьма номер 8. Задачу понятно, исполняем.
Еще не все, блядь. Куда вы нахуй, блядь, летите, блядь? Значит, Борисовскому РУВД, Молодечинскому, Слуцкому, Солигорскому РУВД к 20:00 принять.
Борисов, Молодечно.
Слуцк-Солигорск.
Слуцк-Солигорск.
Принять группу медиков и разместить ее либо в дежурках, либо в ВВСах, в готовности оказывать помощь доставленным и сотрудникам.
Супрацоўнік следчага камітэту ў Менску Андрэй Стапович заступіў на службу раніцай.
Усиление у нас началось в 8 утра, то есть мы к 8 приехали на работу, все в форме, заступали на работу. Ну, у нас форма такая бойцовская, синяя, больше на МОН похожа, чем у милиции, но она темно-синяя такая. При этом оружие нам не раздавали, в нашем здании его нет, в Следственном комитете. Там на весь отдел из 30-25 человек там выдали, может, 3-4 ПР. То есть там по очереди бы отбивались, если что, типа того. Не знаю, из какого расчета это все бралось. Все были по форме. Интернет, наверное, я уже точно не помню, в воскресенье все-таки, наверное, до вечера еще был.
А увечері почали збиратися люди. Саправди шмат. І не тільки у Мінську. Узгадує Світлана Ціхановська.
Режим, наверное, не ожидал такого количества людей. Они просто потеряли связь с белорусами. Они не уловили настроение людей, не уловили перемены, которые произошли за это время, что выросло новое поколение, что у нас есть источники информации, которые помогают нам понять, что мы можем жить хорошо, мы прекрасная страна с замечательными людьми, и нам есть куда двигаться вперед. Телеграм-каналы, которые освещали эти события, вот на самом деле схожу от себя, я тогда не следила за телеграм-каналами, я не знала, кто, о чем пишут. Ты просто тогда был в этом процессе, митинги, общение с людьми. Вот она была твоя реальность.
До 12 годины выборы уже отбылися, поводле Центральной выборчей комиссии. У их взяло удел больше за 50% белорусов. У первой половины дня на участок пошла и Светлана Алексеевич.
Я видела, как шли люди вдоль моего дома, и вот эти флаги, это меня очень, конечно, потрясло. И что уж сразу появились эти флаги. У меня участок был в школе, вот до Чижа, и там, если пройти вот так по прямой, есть школа такая, да? И вот в этой школе был участок. И потом я зашла, уже узнали меня ребята-наблюдатели. Я говорю, а что вы сидите на пороге школы? Они говорят, а кто нас, никто не пускает. Я зашла туда, и, конечно, как-то так тоже узнали эти, кто избирательной комиссии, и как-то так настороженно. Не знаю, что они ждали, что я начну выступать или что там, да? Ну и вот я проголосовала за Тихановскую.
Атмосфера на выборчих участках по всей краине выглядала с большего подобна.
Никогда не видел такого. Я думаю, что это в первый раз. И надеюсь, что не только в Новой Боровой, но и по всей стране пришли голосовать те люди, которые никогда не участвовали раньше в выборах. Мы тут пообщались. Я ни разу не приходил голосовать на президентских выборах.
Я тоже первый раз только прихожу, поэтому раньше никогда не голосовали. Никогда.
Шамура не, Николи не голосовали.
Ну так смысл. Какой смысл голосовать? А сейчас вот вижу, что есть надежда, есть, поэтому будем стоять до последнего. Гроза, не гроза, град, не град, будем стоять.
Мы уже четвертый час стоим.
Ой, уже больше двух часов. Ни одни выборы так не проходили, как в этот раз. Я 60 лет прожила, но таких выборов я не видела. Это тут вот сколько людей, они до 8 часов ни один не пройдет. В этой очереди хвостовые ты. Они закроют, поэтому так делается. Каждый должен проголосовать. Я так понимаю. Выбирать президента нам надо всем. И молодежи нашей для будущего, наших детей и внуков.
У гэты дзень у людзей упершыню з'явілася надзея на перамены. Тым часам за кулісамі выбарчых участкаў усё адбывалася як звычайна. Курсант Акадэміі МУС Уладзіслаў Бацян ахоўваў адзін з участкаў у Менску падчас датэрміновага галасавання.
Буквально на моих глазах старшина во время предвыборного голосования закрылся и абсолютно в открытую сказал никому не заходить. Все сидите здесь, никого сюда не пускайте. Абсолютно в открытую, ничего не стесняясь, начал открывать сейф, забрасывать туда бюллетени. Я видел это сам, своими глазами. Это Минск, предвыборный участок был в ЖЭСе. Я так понимаю, что старшина комиссии был директором какого-то завода или что-то в этом роде. Я там находился не один, и курсанты, они служили как бы дополнительной, что ли, физической поддержкой, если будут какие-то правонарушения. И получается, там со мной находился старший офицер. Я к нему обратился с вопросом, все ли его устраивает. Ну, он на это никак не отреагировал. Потом я посоветовался со своими ребятами с академии. Они сказали, что у них тоже были такие случаи, и они хотели как бы чем-то поделиться, но проблема была в том, что людей просто вызывали в идеологический отдел и говорили, что их это абсолютно не касается.
А на уезде в Минск уже стояла войсковая техника. Люди з усёй краіны імкнуліся быць у гэты вечар у цэнтры падзеяў. Такім цэнтрам мелася стаць стэла «Менск – горад-герой». Сілавікі рабілі ўсё магчымае, каб не пусціць людзей з рэгіёна ў сталіцу.
Мінская область – это первое кольцо обороны.
Тагачасны міністр унутраных справаў Юры Караёў.
Закройте всех в тюрьму. Я имею в виду, что круглое начальник милиции не должен никого из круглого выпустить. Из Климович никто не должен выехать. Тогда, если каждый начальник милиции включится, а если каждый из них профукает по 10 человек, то умножьте это на 140 районов республики. Это 1400, та критическая масса, которая в Минске будет играть роль. Потому что с Минскими мы разберемся сами, но вот если это 1400 приедет, я со всеми вами расправлюсь не по-детски. Прямо угрожаю.
Увечары сотні тысяч беларусаў збіраюцца каля выбарчых участкаў і чакаюць вынікаў галасавання. У некаторых месцах не вывешваюць пратаколы. У іншыя бараніць сябраў камісіяў прыязджае АМАП. А на некаторых участках былі вывешаныя пратаколы з вынікамі, якія моцна адрозніваліся ад афіцыйных.
Голоса считают, сказали, покажут только завтра протоколы. У народ собрался сегодня, ждет.
За кого?
Подожди.
Так если у нас с тобой расходится мнение, значит, моя
гражданка. Давайте!
Восьмой участок. Александр Лукашенко, 705. Светлана Тихановская, 1800.
Вы же сидели в комиссии, где протокол?
Скажите, какие результаты?
Как вам не стыдно?
Получается автобус, в нем бюллетени, председатель комиссии, все под охраной, и автобус, то самое, вот, давит, по сути, людей, на людей идет.
Протесты начались, когда уже комиссии стали вывешивать эти протоколы с фальсифицированными данными.
Александр Азаров, який теперь узначальвае Байпол, организацию былых белорусских силовиков, якія перейшли на бок народу, улетку 2020 года працавал у Академии МУС, куды перевелся с Галовного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией, альбо сумно вядомый ГУБАЗИК.
И тогда люди стали возмущаться, но вот, допустим, у нас на участке они не нападали на сотрудников, они просто стояли и требовали вывесить протоколы эти. Но председатели комиссии запретили их вывешивать, сказали, значит, вы оставили членов комиссии, говорят, вы их вывесите, когда мы уедем. И было вызвано подкрепление, забрали, приехали машины, за каждой комиссией отдельный автомобиль с сотрудниками, и под конвоем их вывезли, и только потом вывесили эти протоколы итоговые. Когда уже приехали в исполком, значит, уже тогда начались разговоры между сотрудниками, что происходят какие-то протесты и беспорядки в городе. Мы стали там звонить другим коллегам, которые находились на других участках, и мне все стали рассказывать, что везде было все сфальсифицировано, и в этом откровенно признавались как своим людям, председатели комиссии или члены комиссии избирательных. На своем участке я видел, что они вообще не считали, и председатель сказал, он нарисовал цифры просто, которые ему сказали сразу, и неважно было, кто за кого голосовал.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич назирала из окна дому чужа, откуль открывается перспектива проспекта Пераможцев, и видно стелу, под якой разгорнулись основные подеи этого вечера и ночи.
Когда я, по-моему, часов 11 или 12 подошла к окну, а там же большие такие окна, это был кошмар, как будто в городе война началась. А перед этим, что удивило, что техника вот шла, и техника стояла, было много техники, как будто это не твой город. И вот это было страшно. И эта канонада очень долго. И главное, вот на все небо, типа, как-то как пожар, это пламя. Но это было ощущение. Я помню, мне звонили, потом пришла ко мне еще одна подруга и говорит, это же война. Потом сосед там зашел, да. И говорит, посмотрите, посмотрите в окно. Я говорю, да я смотрю в окно. Что это значит? Он говорит, война. Ну, а главное, что не работал уже интернет. И поэтому люди, которые участвовали в этих событиях, они еще не разошлись по домам. У них не работали тоже мобильники. И только единственное доказательство у всех нас, не думаю, только у меня, что мы стояли у своих окон, кто не был тогда там, и видели вот это за... Утром на следующего дня, вот где-то, по-моему, 5-6 утра, очень шла военная техника, очень много. И было ощущение, куда она уйдет. А, судя по всему, она входила во дворы и стояла на всякий случай, на готове. Потому что такое большое количество техники было странно, где она. И такой необычной техники, это не то, что там водомет, это была военная техника. Шла какие-то бронетранспортеры с какими-то пулеметами такими необычными. Я же была на войне в Афганистане, и там даже не видела такой техники. И вот было ощущение, что что-то началось.
После 20.00 тогочасная старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина обвестила выники экзит-полов. 83% за Лукашенко. Гэтая лічба выглядала шмат для кого відавочна сфальсифікаванай і выклікала выбух абурэння, які ўлада паспрабавала задушыць. У горадзе пачалося сапраўднае пекла.
Которого скоро я сейчас забирала. У него голова.
Здесь скоро тоже еще один
гейзер. Что это?
Ну, это гейзер, а это светочевый газ. Они кидали баллоны, газ распылялся.
Да, граната. Может быть, даже что-то шумовая. Резиновые пули.
Смотрите, видите, какая шишка? Видно?
Это возле БСБ-банка. Там.
И чем это вас?
Сбили с ног впятером. Дубинками, ногами. Дочь убежала вперед, слава богу. Это не люди, это звери какие-то, я не знаю. Матом. Просто один сплошной мат. Все пределы перешли. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная,
Очень было много людей с оружием, начали стрелять по рукам, по ногам.
Сначала люди шли мирно, они шли сцепкой, устроили большую сцепку и начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей. Естественно, потом до столкновений доходило, и через где-то часа полтора пошли резиновые пули и гранаты светошумовые. Ну, они пытались стрелять по туловищу.
У одного человека поллица в крови было.
Да, вот стоит толпа на дороге, да. Что автозак проехал по людям. Вот нормально, да? Такое было. Люди видели, и когда вот идут люди вот так вот с ушами, и кровь идет с ушей, когда вот кидались гранаты, вот, ну, все, ну никак.
За что любили президента нашей бабушки? За то, что нет войны?
Короче, гвардейская...
Пожалуйста. Он ее устроил.
Світло-шумові гранати, водомети, гумові кулі, жорсткі затримання. Тисячі людей гвалтом звезені у міліцейські постарунки, де лежать зв'язані на підлозі, покалечені, зґвалтовані люди. На здушення протесту мобілізовані усі супрацовники внутрішніх справ, військовці, супрацовники усіх спецслужбів, працівники пенітенціарної системи.
Когда началась, наверное, заваруха, это уже с часов 7 до 12, до часа ночи, мы сугубо все находились в отделе, следователи не выбывали никуда, а у нас отдел отдельно от милиции, то есть мы вообще отдельным зданием.
Каже былый следший Андрей Остапович.
Я не думаю, что мы там смогли бы его отбить и так далее, там... 55 или 60% женский состав у нас вследствие мужчин, там, кто болеет, кто на дежурстве усиления и так далее, то там может человек 10 максимум в отделе на все большое здание. Тут больше просто, чтобы все находились в одном месте, чтобы эти же люди не смогли пойти там на митинг или где-нибудь попасться случайно, чтобы его там были такие, я знаю, сотрудники милиции, которых они даже не на протесты не ходили, но вот случайно мимо там проходили. И я знаю даже пресс-секретаря, одну девушку партизанскую, она потом попадала, ей там глаза что-то запилили перцовым баллончиком и так далее, забрали в автозак, и потом только нашли удостоверение в сумке, пока она там очухалась. Только потом начали разбираться, что да как, и чисто случайно забрали, и потом отпустили. То есть вот, наверное, для избежания таких случаев, но как... физическая сила 100% нет, потому что этого количества людей не хватит. Физподготовки после выпуска с академии у нас вообще не ведется.
Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели и настоящие патриоты.
Лукашенко навряд чи чекав, що на наступний день Мінськ перетвориться у зону бойових дій. Але про це ми розкажемо у третьому епізоді нашого подкасту.
У подкасті використані записи телефонних розмовів міліцейського начальства, які робили спецслужби Білорусі. Гетеї файли з'явилися у сіті, дякуючи груповці «Кіберпартизани» і ініціативі «Байпол». Експерти підтвердили справдність гетих аудіозаписів. Над подкастом працювали Дмитро Гурневич, Ганна Соус, Сергій Шупа, Дмитр Волошкін, консультант Глен Кейтс.
Добрый день, витаю всех на Свободе Премиум, с вами Ганна Соус, и сегодня моя суразмовца, популярная блогерка, психолог Лилия Хремчик. И мы поговорим про то, как в умовах жестких репрессий, оккупации и войны заховать оптимизм и равновагу. Добрый день, Лилия.
Добрый день.
Я вас регулярно читаю у Фейсбуку уже несколько годов. Ну, ведаю, что про политический переслед вы были вымушены съехать с Беларуси, теперь живете в Грузии. Давайте больше полно представим нашей аудитории. Расскажите про себя.
Я психолог, работаю психологом онлайн. Что еще про себя сказать?
Каким чином вы выехали из Беларуси? Что здарылось?
Мы уехали, значит, меня пригласили в Следственный комитет как свидетеля. И я решила нить. Вот. И поняла, что можно оттуда не выйти. С этой беседы, и быстро приняли решение Муж уволился с работы, и буквально за 2 дня мы собрали вещи и уехали. Мы уехали сначала в Украину, во Львов, потом немножко по Украине поездили, искали, где осесть. Ну, вернулись во Львов все равно. Пожили 1,5 года во Львове и решили, ну, потому что там надо было легализоваться, а беженство достаточно сложно получить, мы переехали в Грузию. Вот, и мы уже здесь, ну, 2-й год, получается.
Ну, я так разумею, вы были активным и комментатором, и удельником.
Да, мне сказали, что я очень много говорю в Фейсбуке. Ну, было такое послание, что я слишком много говорю.
Вы протягиваете говорить, так как я ваш.
Ну, я да, продолжаю говорить, потому что, на мой взгляд, ничего не закончилось в плане сопротивления, потому что ситуация не изменилась в Беларуси. Я душой с Беларусью, ощущаю себя белорусской, поэтому мне, безусловно, болит все, что происходит. Я не могу отвязаться мыслями от нашей ситуации, не могу забыть про политзаключенных, которые невинно осуждены и сидят в лукашенковских тюрьмах. Ну и мне кажется, что там говорить об этом — это самое маленькое, что можно делать, чтобы, во всяком случае, это не стало обыденностью, и как будто так и надо. Да? Поэтому нам важно говорить о том, что так быть не должно, эта ситуация ненормальна. И мы выходили не погулять в 2020 году. Мы выходили за то, чтобы были честные выборы и за то, чтобы Лукашенко не был у власти. Эти цели не достигнуты, поэтому замолчать — это предать цели и предать тех людей, которые сейчас сидят в тюрьмах.
Калі згадаць адзін з найбольш папулярных лозунгаў выбарчай кампаніі, яго прамаўляла першая Марыя Калеснікава, калі звярталася да дзясяткаў тысяч людзей на перадвыбарчых мітынгах, яна казала: «Я магу ўсё змяніць, мы можам ўсё змяніць». Тады сапраўды большасць паверылі, што яны могуць ўсё змяніць, і яны змянілі насамрэч вельмі многа. Цяпер я вельмі часта чую ад людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, і тыя, хто не знаходзіцца ў Беларусі, яны кажуць, што мы ўжо нічога не можам змяніць, ад нас нічога не залежыць, ўсё вырашаць вынікі вайны ва Украіне. Ці сапраўды гэта так, як вы мяркуеце? Што залежыць цяпер ад кожнага? Што можна змяніць?
Ну, я правда думаю, что для тех, кто остался в Беларуси, мало шансов что-то изменить и мало возможностей. Ну, я воспринимаю Беларусь сейчас как один общий концлагерь, а знаете, можно вспомнить сталинские времена, сталинские репрессии. Не слишком много желающих было изменить строй и режим, да, потому что репрессии зашкаливающие по своим объемам. Хотя и тогда были, безусловно, какие-то люди сопротивления, но все-таки это достаточно подпольно все происходит, неявно. Какие-то, может быть, такие течения невидимые есть. Вот. Но то, что явно, сейчас невозможно. И сейчас у меня у самой, я замечаю трансформацию по своему отношению. Если поначалу у меня было много злости в ноябре, в октябре 2020 года, что не все как-то активничают, и, там, не бастуют, там, не сопротивляются, что куча там, так называемых отоскрайников и прочее. Меня это много вызывало раздражение и злости. И как-то хотелось это все расшевелить, и чтобы мы продолжили, закончили. Но сейчас у меня как-то больше принятия пришло, больше понимания, что в диктаторских системах ну, очень мало возможностей для сопротивления. Что даже если там что-то забастовать, но сейчас, правда, невозможно, потому что мы знаем, что везде спецслужбисты на высоких постах, везде какие-то прослушки, камеры и прочее. То есть когда тотальный контроль и тотальное наблюдение, что говорить о том, что с фотографий людей вытягивают, которые ну, там, засветились на протестах, до сих пор 2 года прошло, да, отлавливают лица, которые на фотографии попали. Ну, поэтому у меня стало больше принятия в этом смысле и больше какое-то понимание, что могут делать те, кто не в Беларуси. Вот. Ну, я не знаю, сколько сильно мы можем на это повлиять, но я себя, допустим, не снимаю ответственности как-то участвовать в акциях, писать, говорить, снимать ролики и прочее, потому что ну, пока я не сижу, я могу это делать. Да?
Ну, вот, сказать про взаимодействие тих, хто був вимушений з'їхати, тих, хто не в Білорусі, тих, хто в Білорусі. Ну, ось я, наприклад, уже некалькі гадоў не выставляю фото здымкаў з падарожжаў. Калі мне, напрыклад, добра, калі я магу выехаць, дзесьці парадавацца, я лічу это, ну і маралі мне этычным цяпер у такой цяперашняй сітуацыі, так? Магчыма, я не маю рацыі, магчыма, як бы, ну, трэба працягваць сваю, як бы, ну, ранейшы спосаб знаходжання ў сацыяльных сетках, але тым не менш, вот якая цяпер можа быць этыка і правіла камунікацыі людзей, якія ў Беларусі і па-за Беларусію? І ці ёсць насамрэч канфлікт паміж імі і вось гэтай папрокі, якія часам гучаць? Ну, ці насамрэч гэта глыбокі разрыў?
Ну, вы знаете, Анна, мне кажется, есть большая разница между участниками сопротивления протеста и их выкладыванием котиков там и цветочков, да, и между теми, кто все время это делал и не заметил происходящего, ну, как будто бы не заметил, да, посетил, во всяком случае, не видно. Мы же другие люди. Ну, я думаю, что нам можно выкладывать, потому что мы много сделали для этого, да, то есть то, что мы не постоянно в борьбе, не постоянно включены в повестку, а иногда мы пьем, едим, ходим в рестораны, занимаемся с детьми, танцуем, еще что-то. Я думаю, что это нам простительно. Вот. Простительно всем, кто продолжает жить, потому что 2 года — это большой срок. Он уже прошел. Если бы каждый остановил свою жизнь, ну, это было бы невозможно просто, потому что растут дети, проходят выпускные, правильно, там вступительная кампания, все продолжается, жизнь же не остановилась. Другое дело, как ты внутренне настроен, ну, это конец, или ты внутри себя понимаешь, что это не конец, и, ну, как бы цель не достигнута, то, что нужно жить, безусловно. Невозможно себя истощать постоянно с сводками новостей, постоянно вот этой включенностью 100% и так далее, потому что это истощает психически очень сильно. Нам нужно пополнять энергию, нам нужно брать ресурсы где-то, нам нужно наполняться. В конце концов, нужно спать, есть, гулять, отдыхать, освежать голову, потому что, ну, мы будем непригодны для борьбы, если мы этого не будем делать. Поэтому все остальное продолжается, жизнь продолжаем, купаемся, отдыхаем, но помним про то, что ничего не закончилось. Покупались, Лилия, вернулись я... и сказали про какого-то, про очередной суд. Это, ну, нам, это не
нужно. Лилия, я хотела вас запытаться, вы неоднойчы выказывались на своей сторонце в Фейсбуку про это. Ну, апошние месяцы такие довольно активный хейт у дочинения на Светланы Тихановской в социальных сетках отбывается. Чым вы яго тлумачыце? Як вам падаецца, наколькі ён натуральны, а наколькі інспіраваны рознымі спецслужбамі?
Да, мне кажется, да. Мне склалось впечатление, что это какие-то пропагандистские штучки, что это вброс определённый. Да, и он инспирирован спецслужбами, моё мнение. У меня есть вопросы к Светлане Тихановской по некоторым моментам. Я тоже об этом, ну, пишу, когда они возникают, да, когда что-то мне там, ну, не нравится из того, что там происходит в оппозиционном движении. Но часть хейта за белорусов и за Беларусь, она для меня просто неприемлема. Я буду продолжать и буду настаивать, и буду ее защищать, потому что я считаю, что это чисто нарративы пропаганды, то, что сейчас идет в ее сторону. Она не сказала, по сути, про белорусов ничего того, что не говорили бы даже украинские лидеры. Я сегодня специально пересмотрела того же Арестовича с его фразами про белорусов, про диверсионную работу, про партизан. Он сказал даже круче, чем она. Ну, то есть он больше как бы похвалил белорусов и больше им дал, ну, благодарности, чем то, что выразила она. Ну, прицепились к одной там какой-то ее фразе. Это вброс на дискредитацию оппозиционного лидера, чтобы в глазах украинцев она была дискредитирована. Ну, не с кем больше иметь дело, кроме как с Лукашенко. Видите, какая она? Вот с кем вы будете разговаривать? Вон она какие глупости морозит. У нас только один есть человек, с которым можно дело делать. Мне кажется, это все специальные такие нарочные вбросы. И, конечно, от нас зависит, от белорусов зависит, во-первых, чтобы мы восстановили свое имя. Ну, я продолжаю это делать. Мне жутко не нравится хейт в сторону белорусов, он совершенно неоправданный. Я тоже считаю, что это работа пропаганды. И этой пропаганде подвластны украинцы на 100%. Вот этот хейт, который массово идет в сети. Понятно, что эти
пропаганды
ракеты,
белорусской, русской, украинской, какой пропаганды?
Ну, это, я думаю, что это российская пропаганда, которая подхвачена украинскими лидерами мнений. Вот это мой взгляд. То есть это ФСБ, мне кажется, это их работа, но она активно подхватывается местным населением, потому что она вот незаметно встраивается. Она через таких людей, которым доверяют украинцы и которые, ну, как будто бы наши. Но это все идет в дискредитацию и в разделение наших народов. Это определенно вот клин вбивается, он четко вбивается, это видно, это понятно. Я понимаю, что эта работа идет, и я, конечно, против вражды, разделения, ненависти между народами. Но, однако же, когда такая массированная атака ненависти на белорусов, ну, мы тоже будем защищаться. То есть у нас здесь такое, нужно занять более мудрую такую позицию. С одной стороны, понимать, что нас пытаются разделить и остаться в контакте с Украиной, и с украинцами остаться в контакте, несмотря на их злость, ненависть, которая часто оправдана, потому что, ну, их бомбят и разрушают города, да, понятно, что они злятся, это нормально. Но, с другой стороны, мы не должны допускать перенос этой агрессии, потому что справедливо пишут мои подписчики, что агрессия как раз в сторону тех, кто не молчал, кто как раз-таки шевелился, кто пытался остановить Лукашенко, разрушить режим, повлиять на теперешнюю ситуацию. Это мы чувствительны, и мы восприимчивы к этим фразам в нашу сторону, да, фразам ненависти. Те, кому было все равно, им и так все равно. Поэтому, ну, агрессия немного не в ту сторону, что называется. И здесь мы тоже должны ставить какой-то барьер, что камон. Это одно, это другое. Режим — это одно, белорусы — сопротивление — это другое. Поэтому, ну, хейтить, если хейтить, у вас море ненависти, море злости, окей, с этим нет проблем. Это нормально, что вы это все чувствуете, но просто направляйте в ту сторону, в которую действительно виновата.
Лилия, ну, другий год множится боль от арешта, от катаванья, от репрессий, ну, от несправедливости просто. Теперь до этого додалась война. Теперь боль, смерть становятся звыклыми. Да их не то, что призвычаиваешься, але немагчыма уже кожны раз переживать гэтак же востро. Якая ваша парада? Як тут не стратить эмпатию? Як не пачаць успрымаць зло як дадзенасць просто?
Это вообще спасибо психике, что адаптация есть. Если бы мы 2 года жили в состоянии шока, бах, новая ситуация, шок. Да, у нас с этими судами, ну, бомбили, что называется, в день по 5 раз страшными сроками, приговорами, какой-то иррациональностью происходящего, когда люди с онкологией, с последней стадии, когда дети, подростки. И мы каждый раз впечатлялись. Конечно, психика устает от этого. И то, что есть какие-то адаптивные механизмы, это очень хорошо, это большое благо, иначе бы мы просто с ума сошли. Ну, мы бы просто не выдержали. Вся нация ходила бы в депрессии, если бы ходила, лежала бы под одеялом, не работала бы, и половина бы покончила с собой. Ну, то есть спасибо, что адаптация есть. Другое дело, что есть ориентиры, есть ценности. Да? Важно помнить про свои ценности. Не обязательно каждый день там читать новости, каждый день быть в ходе каждого судебного процесса, в курсе каждого судебного процесса. Важно просто держать в голове, что то, что происходит, это ненормально. Есть ценностные категории. Сажать людей невиновных — ненормально. Нарушать право — это ненормально. Убивать — ненормально. То есть ценностная категория, ну, нужно обновлять, вспоминать, помнить, держать при себе. И все, с этим можно дальше жить. Ну, то есть это как вывод какой-то, с которым, не знаю, слоган там по жизни, который, да, там, гуманизм, человеколюбие, оно должно оставаться постоянно. Не обязательно каждый день мониторить все. Так же, как и сейчас про Украину, да, мы же сильно впечатлились Бучей, Ирпенем, да, вот и Гостомелем, то, что происходило там. И это был шок, это реально потрясение было очень сильное, и многие плакали. Ну, не украинцы даже, да, и белорусы плакали. Я уверена, что там часть россиян тоже впечатлились этими кадрами. Но мы не можем продолжать в таком же эмоциональном состоянии воспринимать все. Не можем продолжать жить в этом, если мы все время будем плакать. Поэтому я уже сама за собой замечаю, что какие-то новости про Украину, даже в ленте встречающиеся, я начала пролистывать, я не останавливаюсь на каждом видео, на каждом интервью и так далее. запросы в Google, да, уменьшились в 22 раза. Это не о том, что люди потеряли интерес к теме. Это про то, что наступила психологическая усталость, которая совершенно нормально, естественно, оправдана. И, ну, этого не нужно пугаться, бояться. Тема актуальна. Про войну помним. То, что ужасы происходят, помним, знаем. Да, все воспримем, ничего не остановилось. И наше сочувствие, и наша поддержка. Просто мы немножко начали беречь себя. И это тоже нужно делать. Это не отменяет нашего сострадания и нашего сопереживания. Это про сострадание к себе немножко, да? Потому что нам нужно сохранить себя самих для того, чтобы все это закончить.
Вот. Як захаваць сябе, як захаваць сябе, куды ўцячы, напрыклад, так? Ну, не пралістваць некаторыя навіны, ну, магчыма, дзень, два, тры жыць без навінаў, так? А ў умовах паразы, як вот эту раўнавагу і аптымізм захаваць?
Ну, інфармацыйная гігіена прежде всего, конечно. То, что вы сказали, правильно, 2-3 дня где-то вообще жить без новостей, это правильно, это нормально. Если вам хочется, потому что пролистывание новостей — это определенный контроль, ощущение контроля. То, что ты контролируешь ситуацию, это состояние тоже нужно. Как будто ты управляешь чем-то, да? Ты в курсе, и не может ничего вне твоего поля зрения произойти. Но нужно сократить до каких-то там, допустим, полчаса утром, полчаса вечером, то есть до каких-то разумных пределов. Не 3-4 часа в день там, перерывно, а какие-то сделать себе промежутки. 15-20 минут полистал, посмотрел, все. Стараться делать то, что тебе нравится, то, что, в принципе, тебя наполняло в довоенное время. Ну, нравится смотреть сериалы, ну, смотрите, ради бога, включайтесь, впечатляйтесь, эмоции там тоже в некоторых сериалах более чем, да, попереживать там, поплакать. Мне говорят, знаете, как люди, я смотрю новости, не могу плакать. Ну, вот они, клиенты говорят, да, мне тяжело. Вроде бы очень страшно, очень все, но я не могу заплакать, у меня как будто бы комок появляется в горле или в груди, там некоторые описывают. А потом говорит, посмотрю какое-нибудь кино, и уже реву не могу, прям уже все у меня прорывает. Это нормально. Ну, нужно искать такие вещи, которые, где ты можешь этот эмоции сбросить, потому что ты правда очень на вдохе как будто бы живешь. Надо искать, где выдохнуть. Я смотрю, вот на Зыбицкой танцы какие-то проходят, ну, я вижу видео, там сальсу танцуют, еще что-то. С одной стороны, вроде бы мы, ну, как бы понимаем, что режим остался, город оккупирован. Но с другой стороны, люди пытаются как-то в этом жить. И это совершенно нормально. И надо жить, потому что... Я, знаете, про что еще помню, но вот что хочу еще сказать, что для меня очень важным таким, ну, маячком про то, что нужно продолжать жить, становится... данные, что ли, информация о том, что кто-то умирает в это время. Ну, из наших там людей протеста, у кого-то онкология, у кого-то сердце, и люди уходят, ну, не дождавшись победы, да. И меня это очень сильно мотивирует на то, что мы должны себя сохранить, беречь, заниматься здоровьем, продолжать ходить на обследование, не запускать свои заболевания. То есть задача в том, чтобы Как концлагерь пережить? Просто стараться выжить. Вот, да. Поэтому мы максимум прилагаем к этому усилий.
Я некалькі разоў слова «параза» ўжыла ў тым сэнсе, што мэты мірнай беларускай рэвалюцыі не былі дасягнутыя. Але ці можна казаць, што ўлада перамагла?
Я думаю, што нет. Раз они не остановили репрессии, значит, они не чувствуют себя победителями. То есть им кажется, что постоянно есть очаг сопротивления, да, то есть они на нервах постоянны. Но все время есть ощущение, что что-то происходит, чего они не могут уловить и поймать. Вот такую неудовлетворенность. Ведь раньше как было, там за буквально пару часов разгоняли марш и все. Ну, сажали часть людей, кого-то там наказывали, и как бы и все. А сейчас вот 2 года, и они продолжают людей отлавливать, садить. То есть у них есть ощущение, что бурлит. Почему это делается? Потому что есть чувство, что не завершилось. Поэтому, конечно, у них нет ощущения победителя. И, конечно, они не чувствуют себя победителями. И с радостью бы пересажали половину населения. Но, к сожалению, надо же кому-то на работу ходить.
Вот на завершение нашей размовы про то, умовно, як выжить у концлагеры, Давайте таким пазітивним меседжем я є завершим. Вельмі важна, калісьці Юлія Чарнявська мені казала ў інтерв'ю праз некалькі месяцаў пасля жніўня 2020 году, што беларусаў пачалі хваліць. Беларусы адчулі, што яны там неверагодныя, што яны могуць. І гэта тое, чаго беларусы шмат гадоў не адчувалі, так? А чым беларусы сапраўды могуць ганарыцца цяпер у гэтых умовах у 2022 годзе?
Во-первых, мы действительно классные. И мне кажется, тут даже хейт со стороны Украины, который идет в нашу сторону, вот как я вижу по реакции людей, он помогает нам самим про себя много понять. Мы думали, что мы такие беззубые котики, ну у нас была такая иллюзия, да, мы такие милые, трогательные, ну с флажками, ну хотя, конечно, это не так, потому что мы помним первые там три дня, да, в августе. Но дальше в своём мире сложилось впечатление, что мы такие, ну, святые практически, ну, такие вот очень милые люди. А сейчас, когда нам приходится защищать себя, защищать эмоционально себя, и люди некоторые чувствуют, что нам есть что защищать, что мы молодцы, мы были очень крутыми, мы сделали невозможное в диктаторском режиме, мы очень долго стояли. И наш путь мирный, он, возможно, был с точки зрения истории, потом историки оценят это, безусловно, единственно верно. И даже я, которая злилась на то, что, блин, злости не хватило нам там вот в 20-м, сейчас я думаю, что, может быть, вот мудрость какая-то, вот общая наша коллективная мудрость, да, про мирный протест, она сыграла некую позитивную штуку. Мы потом только узнаем, как на самом деле мы раскачали это все, как мы раскачали систему, как мы сберегли наши области, да, потому что мы знаем, что и Путин был бы здесь, его войска были бы здесь, если бы у нас был не мирный протест, ну не дай бог, да, то, возможно, уже и половина страны была бы разрушена, может быть, и вся. Поэтому с точки зрения мудрости мы классны. Мы, правда, очень... Мне кажется, мы очень сострадательные. Я не говорю, конечно, за, ну, потому что в каждой нации есть разные люди, понятно, да, кто-то там и безобразно себя ведет, и там ворует, и куча разных людей. Но если про вот какое-то общее впечатление, про фон, про атмосферу говорить, да, про то, что создает большинство, мне кажется, что белорусы бесконечно интеллигентные, очень выдержанные, очень уважают чужие границы, считаются. Как-то, значит, есть четкое понимание, что вот есть наша страна, есть другая страна, мы ни на что не претендуем. Мы хотим отстроить свое. Мы очень сострадательные, сопереживательные, понимающие. Мы можем солидаризироваться, мы можем сами все делать. Но нам не нужно... Наша власть должна быть правильно парламентской республикой, потому что мы сами можем все это организовать. Нам не нужен лидер, который скажет, давайте вперед, идите, там то-то делайте. У нас война началась, и люди сами чик-чик разделились, распределились, кто гуманитарку, кто волонтерит, кто что. Но такая вот низовая инициатива. Я думаю, что нам есть чем гордиться. У нас мега крутая культура, и мы сами очень-очень классные. Пока я не вижу, чем мы хуже других. Мне, знаете, понравился очень пост Никиты Мелкозерова про то, что мы не лучше, не хуже других. И мне кажется, белорусы это очень хорошо чувствуют и понимают. И мы вот адекватны в восприятии себя. Это тоже очень важно.
Дякую вялікі. Гэта была популярная блогерка, псіхолог Лілія Хремчык. Всяго вам найлепшого.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Каталонскі атлас 1375 году – гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску мапаў свету, да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татаровія зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова Еўропа – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – Парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Россия з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14 стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Крыму едуць тыя рэкаюць. З Крыму едуць тыя рэкаюць. Падэшы на караку пад'язжаюць.
З Крыму едуць тыя рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галатасарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14-м стагоддзі Крым належаў да кола.